Отец, во имя Иисуса Христа, поклоняемся пред Тобою на благословенном Тобою месте и благодарим Тебя, что Ты здесь по неизменному глаголу Твоему. Мы благодарим Тебя, что Ты силою Твоею превознесся над всеми силами тьмы и разрушил все дела дьявола. И я молю Тебя, чтобы в этом служении Ты раскрыл наш разум к разумению Твоих слов и Твоих дел великих и страшных и могущественных, чтобы святые Твои могли познать превознесенную руку и укрыться в Тебе. Благодарю Тебя. Мы принимаем сегодня Твои глаголы в наше сердце, склоняя наше сердце к Тебе. Благодарю Тебя, Отец. И передаю это служение в руки Твои, веди его рукою превознесенную, великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Благослови вас, Господь. Можете садиться. Вторая книга Паралипоменон, глава 7, с 8 по 10 стих. «И сделал Соломон в то время семидневный праздник, и весь Израиль с ним собрался весьма, собрание весьма большое, сошедшееся от входа в Ямав до реки Египетской. А в день восьмой сделали по празднеству, ибо освящение жертвенника совершали 7 дней, и праздник 7 дней. И в 23-й день 7-го месяца царь отпустил народ в шатры их, радующихся и веселящихся в сердце о благе, какое сделал Господь Давиду и Соломону и Израилю, народу своему». Сегодня мы будем рассматривать семидневный праздник, который сделал царь Соломон. Написано, он сделал 7 дней освящения жертвенника, и потом после этих 7 дней сделал семидневный праздник. Как мы с вами рассматривали 7 дней освящения жертвенника на предыдущем разборе слова, обозначают полноту освящения самого человека для того, чтобы Бог мог воспринять его. Но семидневный праздник тоже означает полноту, но только полноту покоя. Потому что праздник, согласно еврейского понятия, это покой, это суббота. Все праздники у евреев именно сходятся и имеют значение субботы. Это не обязательно 7-й день, но там, где есть праздник, он называется субботой. И, конечно же, суббота также называется 7-м днем. Но освящение работает только во времени, праздники же будут работать вечно. Еще раз повторяю, освящение, которое мы с вами разбирали, оно работает только во времени. Когда мы придем в небеса, там не будет надобности освящаться, потому что там нет нечистого. Освящение – это значит отделение от чего-то инородного, нечистого, грязного, того, что не принадлежит Богу. Но в небесах не нужно будет делать освящение, потому что там будет все свято, все чисто, и не от чего будет отделяться. Но праздники перейдут в вечность. Поэтому Колоссянам есть такое место Священного Писания, глава 2. Здесь говорится и так, 16 стиха, «Никто да не осуждает вас за пищу, за питье, или за какой-нибудь праздник, или новомесячье, или субботу. Это есть тень будущего от тела во Христе». Вы видите, что праздники, субботы и новомесячье – это тень будущего, то есть они обозначают, что они будут в будущем. И поэтому в праздниках мы можем видеть только тень будущего, но также мы можем видеть тело во Христе. Я хочу обратить внимание, что тело во Христе, праздники, которые мы будем с вами сегодня рассматривать, это тело во Христе, и это наше будущее. Эти праздники успокаивали Бога, и поэтому, согласно закону Божьего, люди в праздники, которые полагались народу израильскому, не должны были работать и должны были покоиться. Это тело во Христе. Это там, где успокаивается Бог, и там, где успокаивается человек. Это двухсторонний покой. Там, где успокаивается Бог и успокаивается человек. Он должен успокоиться от трудов своих, не делать никакой работы в эти праздники. И вы знаете, что у евреев эти праздники – это был субботний день, это был субботний месяц, это был субботний год, это был юбилейный год, то есть 50-й год. 7 седмиц проходило, то есть 49 лет, и 50-й год, то есть это тоже был праздник. И еще были 3 праздника, помимо этих 4, главные 3 праздника у Израиля. Это Пасха, это Пятидесятница и Поставление Кущей. Я беру в основном эти семь праздников, то есть обыкновенная суббота, рядовая суббота, которую праздновали в неделю, каждую неделю, седьмой день. И говоря об этом, я хочу сразу показать, что такое суббота. И первое значение субботы являет никто иной, как вторая личность Божества, Сын Божий Иисус Христос. Доказательство того, что Он является субботой, находится прямо в четырех местах Священного Писания. Три места у пророка Исаии и одно в Откровении. Это прямые. Существует очень множество косвенных мест. Это такие места, где Он говорит о себе: «Я первый и я последний». Он говорит: «Я первый и я последний». Откровение 1.8 и Откровение 2.8. Он представляет там Иоанну, говорит: «Я первый, я и последний. Я есть им Альфа и Омега, начало и конец, первый и последний». Этим самым он показывает, что он не только первый день, но он и последний день. Он сам себя назвал днем. «Ходите, пока есть день, я свет миру», и назвал Бог свет днем. Теперь вы видите, любой человек, который имеет название «день», не только Бог, Он сказал: «Вы свет мира». Следовательно, вы тоже являетесь субботой, и Он является субботой для Бога, Отца. Для Иисуса вы суббота, и Он успокаивается в вас, и вы успокаиваетесь в Нем. Для Бога, Отца, субботой является Сам Иисус. Потому что первый человек, который успокоил сердце Небесного Отца, был никто иной, как человек Иисус Христос. Он успокоил его сердце как человек, Иисус Христос, живший на земле в таком точно теле, в котором мы с вами живем. За исключением, в его теле не было закона греха и смерти, который есть у нас. Потому что мы были рождены от тленного семени, а он от нетленного семени, от Духа Святого. Следовательно, теперь мы поняли, что суббота является Иисус. Вот почему нужно чтить эти праздники, вот почему это тело во Христе, потому что Иисус и Его святые, рожденные свыше, неотделимы от Него. Как голову нельзя отделять от тела, если мы отделим голову от тела, и голова умрет, и тело умрет. Именно произойдет смерть и того, и другого. Если бы можно было бы поразить церковь, значит можно поразить и самого Бога, уничтожить божество. Я хочу, чтобы вы поняли, что церковь, которую основал Небесный Отец на Сыне Своем Иисусе Христе, ее невозможно убить и сокрушить. Это равносильно убить Бога. Но этого невозможно сделать. Невозможно отделить тело от головы. Там, где оно отделяется в религиозных структурах, где святые рассматриваются отдельно от Христа, вне Его происходит смерть. Но это отделяется там, где есть обольщение, но это не говорит, что везде обольщение, что обольщение охватило все края земли. Нет, конечно же, тогда он просто напрасно пострадал. Существуют церкви и существуют люди в церквах, которые стоят на этом обетовании, и они не отделяют себя от Иисуса. Наоборот, они воспринимают себя только в Иисусе Христе. Рассматривают себя только в Иисусе Христе. Поэтому праздники, о которых мы говорим, они переходят в вечность. Это есть день будущего, это вечность и тело во Христе. Теперь Соломон сделал эти семь дней, и я хочу показать в этих семи днях праздник для Церкви Божией. Как она должна им наслаждаться? Должно ли это переходить изо дня в день, как мы думаем, или же это должно происходить сразу все семь дней вместе? У Израиля были поочередные праздники. Но я сразу скажу, что Церковь во Христе имеет и пользуется сразу всеми семью праздниками вместе и живет вместе сразу всеми этими праздниками. Если вы отделите хотя бы один праздник, одну часть, жизнь тела прекратится. Она будет неполной. Эти семь праздников создают полноту, и мы не то что исполняем вначале один праздник, потом другой, потом третий. Мы исполняем одновременно все семь праздников. Но чтобы нам понять и познать это, мы должны обратиться к теням, чтобы увидеть, что сейчас происходит в нас, что происходит во мне. Потому что все эти семь праздников точно так же должны как-то выявляться в личности христианина, в церкви в целом и в личности христианина, и в церкви, по местной церкви, чтобы церковь могла отдыхать во Христе, успокаиваться в нем. Но прежде и он должен успокаиваться в ней. Вот почему Бог дал субботу и запретил людям работать тогда. Это был седьмой день, это был последний день. Но Иисус объявил, что первый день точно такой же ценный, как и последний. Потому что он сказал: «Я первый, я и последний». И говоря «я первый, я и последний», он не имел в виду, что он первый и седьмой день, но он ни второй, ни третий, ни четвертый, ни пятый, ни шестой. Он этим самым хотел показать, что я первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой и седьмой я тоже. То есть все эти дни мы сегодня будем рассматривать не просто как фазу освящения, где мы действительно переходим от силы в силу и из веры в веру, но мы будем рассматривать их сегодня как покой во Христе, и Дух Святой покажет нам характеристику тела Христова в этом покое, что именно успокаивало Бога, что в эти дни происходило, что происходило в обыкновенный субботний день. Почему Бог запретил работать? Мы видим, что обыкновенный седьмой день недели, свидетельствовал об успокоении творчества. То есть у Бога были желания, и Он удовлетворил свои желания в творчестве. То есть Он привел в совершенство свою работу. Еще раз повторяю, этот седьмой день, первый седьмой день, говорит о законченной работе. Говорит о том, что то, что мы начали делать во Христе Иисусе, течение, которое мы начали совершать, мы совершим его. Это не только один апостол мог сказать: «Веру я сохранил, и течение совершил». И он успокоился. Вы знаете, есть святые, которые знают, что они буквально сделали все, что Бог запрограммировал сделать для них, что было в его воле. Они выполнили все, и они, спокойно успокоившись, уходили в путь всей земли, потому что они исполнили все. Недавно, читая о Смите Вигглсворте, его жена умерла, и когда он пришел и узнал, что жена умерла, он позвал ее назад. Она встала, воскресла. Она ему говорит: «Зачем ты это сделал? Ты же знаешь, что я уже выполнила, я исполнила все, что должна исполнить». Он ей сказал: «Но ты же знаешь, что мне тяжело без тебя. Я тебя позвал, потому что мне тяжело без тебя». Она стала его убеждать, что она выполнила все, и поэтому он должен ее отпустить. Они долго беседовали, и только после долгой беседы он согласился ее отпустить. И когда он дал согласие, она попрощалась с ним, пожала ему руку, положила голову на подушку и снова ушла. Конечно, для нас это звучит немножко фантастично, но в то же время для меня это совершенно не фантастично. Он легко ее позвал, но нелегко отпустил. Он был человек, он нуждался в ней, как в жене, но как жена она сделала свое дело перед Богом и доказала ему. И он понял, что он должен ее отпустить, потому что она сделала все. Но он своей верою вызвал ее из мертвых. И не Бог ему доказывал, а жена сама доказывала ему. Что я хочу сказать? Что то, что переходит в вечность, в седьмом дне, в совершенстве, успокаивает Бога. Но мы можем сегодня успокоить сердце Бога и успокоить свое сердце. Быть спокойными. Седьмой день – это день работы. Чтобы мы знали, какую работу нам Бог предложил. Я знаю, что масса святых не знает своей работы. Они не знают, сколько они должны выполнить. Они не знают, сколько часов они должны работать и сколько в этот час они должны сделать. У Бога есть норма. Не думайте, что у Бога нет нормы, что вы должны работать столько, сколько можете. Он знает, сколько вы можете, он знает, сколько я могу. Он не посылает сверхсилы. Мы иногда берем то, что не принадлежит нам. Иногда мы пытаемся сделать в какой-то час больше, чем нам определил Бог, и потом отдыхаем гораздо больше, чем Он нам отделил или уделил время отдыха. Мы сами отдыхаем, и мы сами работаем. Но Бог хотел, чтобы мы работали и отдыхали по расписанию. По расписанию. Он говорил своим ученикам: «Пойдите теперь и немного отдохните, ибо много было приходящих и отходящих, так что им некогда было есть». Иногда святые так работают до изнемождения и умирают от работы. В буквальном смысле умирают от работы. И это вопреки божественной воле и божественному плану. Он не хочет, чтобы вы умирали от работы. Он хочет, чтобы вы работали в полную меру, но в то же время, чтобы вы во время работы умели в нем отдыхать. Потому что именно отдых в нем дает силы продолжать эту работу, пока вы совершите ее до конца. Вот почему там существует 7 дней и 7 ночей. И вот почему ночь дана для отдыха. Потому что ночь приобретает знания и откровения, и ночью вы получаете ответы на те вопросы, которые у вас есть. Удовлетворяются те проблемы, которые у вас есть. Ночь, прообразно отождествляющая смерть Господа Иисуса Христа, и новое утро – это Его воскресение. Вы получаете откровение, что вы воскреснете, приходят новые силы, и вы во сне получаете эти откровения. Я не имею в виду в буквальном сне. Я имею в виду божественные периоды, когда Он дает нам возможность покоиться и когда запрещает всем окружающим нас будить и говорит: не тревожьте возлюбленной и не будите ее, доколе ей угодно, до тех пор, пока она отдохнет. А потом Он позовет ее и скажет, что Он хочет видеть ее лицо. Поэтому субботний день отождествляет в теле Христа работу, обыкновенную работу, которую мы делаем, духовную работу. Когда мы изучаем Слово Божие, когда мы молимся, когда мы формируем нашего человека, когда мы облекаемся в нового человека по образу Создавшего. Это обозначает субботний день. Но потом идет субботний месяц, то есть 7-й месяц. И это новомесячье также оповещалось трубами. 7-й месяц практически имел 3 праздника. В нем было День очищения, то есть День искупления, праздник труб и праздник кущей. Все они совпадали на субботний месяц. Но мы будем говорить об этих праздниках отдельно, потому что это тоже суббота. Любой праздник, хотя он и не попадал на субботу, но назывался субботой, покоем. Слово «праздник», слово «покой», слово «мир» и слово «суббота» – это идентичные слова и имеют одно значение. Когда вы говорите «суббота», вы говорите «мир». Вы говорите «покой», вы говорите «праздник». Это одно и то же, чтобы мы могли понять, что такое суббота. Праздник, субботний месяц. Теперь, что Бог хотел сказать в субботний месяц? Что происходило в этот месяц? Почему Бог назначил новомесячье называлось? Это не вообще любое новомесячье. Иногда у нас кажется, что каждый новый месяц – новомесячье. Здесь имеется в виду субботний месяц. И тогда начинался новый отчет. После субботы начинался новый месяц. Субботний месяц был последним месяцем. И каждый 7-й месяц, от этого месяца опять, следующий 7-й праздник, следующий 7-й праздник. Я хочу, чтобы мы все время помнили, что 7 – это полнота. Это абсолютное число вечности, полнота, называющаяся полнотою, которая полностью удовлетворяет Бога. Полностью отвечает всем нормам вечности, требованиям святости. Вот что такое 7-й. И поэтому, что происходило в этот субботний месяц? В силу того, что происходило очищение в этом месяце или день искупления, то здесь говорится уже об особой войне. Если здесь говорилось в субботнем дне просто о строительстве, то в субботнем месяце будет покой, когда вы приобретете победу. Видите ли, человек приобретает победу, победивший, и после этой победы это покой. Когда наступает победа, не нужно больше воевать. Враг побежден. Что происходило в день очищения? В этот месяц, в 10-й день, 7-го месяца, брали 2 козлов пред Господом, одного заколали, исповедуя над ним все грехи. Второго отпускали живым, также исповедуя над ним все грехи. И таким образом святилище очищалось. И все грехи народа израильского, скопленные за этот год, к этому месяцу, за этот год скопленные все там, они никуда не уходили, потому что кровь тельцов и козлов не могла чистить, убрать грехи. И прообразно их убирал козел отпущения. Они возлагались на козла отпущения после того, когда козел в жертву за грех умирал, эти грехи брались с козла за грех и возлагались на козла отпущения. Я думаю, вы понимаете смысл, мы уже говорили об этом. Вначале умирал один козел, а второй отпускался живым. Грехи всего народа исповедовались и над одним, и над другим, но вначале над тем, кого приносили в жертву. А потом исповедовали грехи и возлагали на голову живого козла, и в жертву его не приносили, отпускали в землю непроходимую, и больше он не возвращался никогда. Слово Божие говорит «непроходимое». Это значит невозможно возвратить, невозможно что-то взять оттуда. То есть смертью Господа Иисуса Христа грех был полностью упразднен. Каким путем? Он был возложен на голову виновника, подлинного виновника, дьявола. Второй козел свидетельствует и символизирует самого дьявола, нечистое личностное существо. И именно Иисус умер за грехи, но почему его Бог воскресил? Он не мог его воскресить, прежде нежели не оправдал его. Он должен быть оправданным. Вначале он был обвинен за грехи и умер как беззаконник, но потом был оправдан. И грехи были взяты с него и возложены на козла отпущения. Вот почему мы никогда не узнаем тяжести греха, которую испытал Иисус. Мы испытываем тяжесть до каких-то пределов, пока мы чувствуем, что мы находимся в грехе. Мы кое-что знаем о грехе, но то, что знает Иисус о грехе, мы не знаем. И дай Бог, чтобы никогда не узнали. Только нечестивые люди узнают, что такое по-настоящему грех, когда будут отлучены от лица Божьего во веки и веки. И уже здесь, живя в теле, они будут жить адом и уйдут в преисподнюю навечно навсегда. И там познают, что такое грех. Но святые познали Христа, и субботний месяц говорит об очищении, говорит о победе, которую мы приобретаем, мы уже не строим что-то, что мы делали в субботний день, творческая работа. Кто сотворит и научит, тот великим наречется. Но мы делаем какие-то усилия в нашем оправдании, потому что сатана попытается, чтобы мы исказили пути оправдания и взяли оправдание каким-то иным путем. Есть только один путь. И поэтому здесь, в этот день, был праздник труб и был праздник кущ. Мы будем о них говорить отдельно. Но первый день месяца, когда трубились эти трубы, праздник труб, он совпадал как раз на этот день, и в первый день месяца эти трубы трубили. Это было началом гражданского года. Но это не было началом того года, который Бог сделал. Евреи сделали себе этот месяц гражданским годом, седьмой месяц. Но Бог хотел, чтобы первым месяцем в году не седьмой был, а первый. Это был Нисан, это была Пасха. Мы будем о ней говорить отдельно. Итак, субботний месяц говорит об удивительной победе. Победе добра над злом, победе жизнью над смертью. Чтобы мы поняли, что произошло. Что дает нам в теле сегодня, как тело Христа, мы испытываем этот покой. Почему мы успокоены? Во-первых, мы успокоены, что все, что мы начали делать в седьмом дне, мы успеем. Потому что праведник во всем, что не делает, успеет. Во-вторых, мы успокоены в седьмом месяце. Почему? Потому что мы оправданы безоговорочным, абсолютным оправданием. Смерть побеждена, и мы переведены из царства тьмы в царство света. В царство Сына Божия, на другую территорию. Вот почему мы успокаиваемся. И это питает Бога, и это питает нас. Это удовлетворяет Бога, это удовлетворяет нас. Это семидневный праздник. Здесь Дух Святой не просто поместил, и просто одна строчка Соломон сделал. Это Дух Святой сделал. Вы видите, Израиль не мог сделать сам для себя этого праздника. Мы не можем сделать себе этого праздника сами, если Дух Святой не произведет эту работу. Дух Святой произвел эту работу и дал нам победу над смертью. И все те, кто приняли по Слову Божьему свое оправдание и знают, где грехи их сегодня находятся. Видите ли, люди рассматривают все время свои грехи в Иисусе Христе. Это не совсем правильно. Начальная стадия – это хорошо, но если вы все время будете рассматривать ваши грехи на голове Иисуса Христа, это неправильно. Вы должны посмотреть конечную инстанцию и конечную остановку греха. Грех не будет оставаться все время на кресте. Если он будет все время на кресте, то ваша голова будет постоянно греховная, набита греховными мыслями. Вы никогда не будете иметь освобождения. Вы должны посмотреть, что грех уходит далеко от Иисуса. Иисус оправдан. Грех, раз он оправдан, значит оправданы и вы, значит оправдан и я. Если бы Иисус не был оправдан, я тоже не был бы оправдан. Я не имел бы права оправдываться Иисусом, потому что Он сделался грешником и беззаконником, и грехи были возложены на Него. Но я оправдываюсь им по той простой причине, что Он оправдан, и я знаю место расположения греха, и путь греха, и направление греха, куда был переложен грех и каким законом. Это был юридический Божий закон. Бог взял грех с Иисуса и возложил его на голову подлинного виновника. И таким образом Иисус и его тело были оправданы, освобождены от греха. Вот что такое новомесячие. Это был новый месяц. Новомесячие, суббота, субботний месяц. Евреи также праздновали и субботний год. Что такое субботний год? О нем часто говорится. У пророка Исаии говорится: «И год моих искупленных настал». Иногда в нашем переводе звучит: «Проповедовать лето Господне благоприятное». В оригинале «год Господень», не «лето». Вообще, слово «лето» – это древнее славянское слово, обозначающее слово «год». Но в русском языке это не год, а это сезон года. Но там оставлено старославянское слово. Иногда у нас есть такая пословица: «канул в лету». Куда или в лета? В года. Поэтому проповедовать год Господень. Иисус пришел для того, чтобы проповедовать субботу. Год Господень. Что святые однажды успокоятся. Год моих искупленных настал. Это год полного, определенного покоя для святых Божьих. Здесь говорится, что это покой, год искупленных. Это день церкви, когда церковь будет торжествовать, когда церковь будет править, когда она полностью успокоится. Здесь не говорится об одном человеке. Я не могу быть спокойным, если кто-то не пришел к покою из вас. Вы не можете быть покойными, если ваши дети не находятся в покое. Если вы не голодаете, но ваши дети голодают, вы не будете есть спокойно и спать спокойно. Поэтому до тех пор, пока искупленные, полностью все без исключения, не будут в покое, Иисус не может быть спокойным и не сможет спокойно пребывать по правую сторону Отца, не сможет спокойно наслаждаться тем миром и покоем рядом со своим Отцом, пока хоть один из искупленных будет терпеть нужду и не будет иметь покоя. Не сможет. Вот почему субботний год – это юбилейный, мы не говорим сейчас об юбилейном, мы будем говорить отдельно, но субботний год, это седьмой год, 6 лет засевай землю, а в седьмой ее не засевай, пусть она отдыхает. Вы знаете, что в это время в земле происходили смерть и воскресение при засеве, закон посева и жатвы. Почему год искупленных настал? Потому что Бог в это время дал великую жатву, не нужно больше сеять, не нужно больше пользоваться законом посева и жатвы, потому что Бог дал в 3 раза больше. Год искупленных настал, потому что началось необыкновенное изобилие. Когда мы достигаем такого состояния, некоторые святые в одиночку достигают, но Дух Святой сделает это для всей церкви, и прежде чем Он ее отзовет отсюда, Он сделает для нее великое чудо, о котором мы с вами говорили. Настанет год искупленных. Изобилие. И здесь говорится о изобилии, потому что 7-й год люди были изобильно благословенны. У них хватало на 3 года, 6-й год давал 3 меры. Если 6-й год обычно давал им 1 пуд с обыкновенного там участка земли, то точно с этого же участка в 6-й год они собирали 3 пуда. И им хватало и на субботний год, на целый, не нужно засевать. И потом на следующий, пока не засеют и получат, им хватало. Бог как раз точно все давал. Вот о чем говорит субботний год, вот о чем говорит этот праздник. Но мы входим в этот праздник, в это тело и в эту субботу, в этот покой верою. Слово Божие говорит: обходим в покой мы, уверовавшие. Видите, мы верою туда входим, ничего не имея и всем обладая. И вы знаете, Дух Божий буквально будет давать людям жить. Они не будут шататься от ветра во время голода, когда нечего будет есть. Они начнут прямо питаться Словом Божьим. Либо Бог будет давать им чудесным путем благословение, чтобы питать их физическое тело, либо сверхъестественным путем они не будут жаждать и они не будут алкать, потому что будут находиться в присутствии Господнем. Когда Моисей был в присутствии Господнем 80 дней и 80 ночей, он не алкал и не жаждал. Я не знаю, жаждал ли он, когда он 40 дней и 40 ночей молился и плакал, был в посте за Израиля. Всего он постился подряд 120 дней, то есть 4 месяца. Ни хлеба не ел, и воды не пил. Это единственный образец в Библии, где человек 4 месяца не ел и не пил, и не похудел ни на один паунд. И когда возвратился, то силы у него было гораздо больше, чем когда он шел туда. Когда он возвратился, сила Божья настолько пребывала на нем, что сияние начинало от него исходить и вселяло страх и ужас на весь народ израильский. Если он появился бы в таком сиянии при любой языческой армии, она пала бы от страха. Это не просто было простое сияние, от этого сияния исходил ужас Божий, потому что это было Божье сияние, Божья сила, Божья слава. Всякий раз, когда такая слава Божья появлялась, раньше она была в облаке, она не была на лице Моисея, она была в облаке. И когда это облако появлялось, то народ погибал. Оно всякий раз появлялось в защиту Моисея. Когда народ, возбуждаемый своими начальниками, шел против Моисея и Аарона, появлялось облако славы. И люди начинали умирать, и они знали, когда они видели славу, их колотило от ужаса. И теперь Моисей сходит с горы, и вдруг теперь слава не в облаке, а на его лице. Вот что сделает Господь в последний день. Слава Божия буквально начнет сиять на лицах святых. Всем, кто захочет что-то сделать им зло, им надлежит быть убитым. Это Божье решение. Когда церковь войдет в этот юбилейный год, когда начнет наслаждаться, никакой рэкет, никакая мафия, ничто вас не возьмет. Все будет колыхаться и дрожать от ужаса вокруг вас. Но Бог говорит, для того, чтобы в это войти, нам нужна вера, помазанное Слово Божие, исходящее от Его помазанников. Потому что помазанное Слово только у помазанников, больше ни у кого его нет. Только у помазанников. И только оно делает творческую работу Бога. Поэтому мы должны знать эти 7 дней праздника, чтобы мы уже верою сейчас вошли, и чтобы наш дух уже сейчас наслаждался этим. Когда дух мой наслаждается, тогда не так важно, что происходит снаружи. Потому что дух – это 4-е измерение, и он господствует на 3-м, и в конечном итоге расставит все по своим местам. Очень многие люди думают, что завтра принадлежит им. Но завтра не принадлежит обыкновенным людям. У фашистов была такая песня, они пели, что завтра принадлежит им, завтрашний день им принадлежит. А Бог говорит, нет, завтрашний день принадлежит церкви. Завтра это не имеется в виду, завтра это будущее. Будущее мира принадлежит церкви Божией. Оно принадлежит Богу, так как церковь является Его церковью, Его женою, Его невестою, то, разумеется, оно принадлежит церкви. Поэтому мы поняли, субботний год – это прообраз покоя, когда вы больше не заботитесь и не печалитесь, что вам есть, что пить и во что одеться, во что одеть ваших сыновей и ваших дочерей, под какой крышей жить. Вы будете иметь такое изобилие. Но Дух Святой хочет, чтобы мы не брали субботний день отдельно, субботний месяц отдельно, чтобы мы, прилагая одно к другому, все несли с собой. И это все есть у вас. Это есть в сердце каждого отдельного дитя Божьего. Все эти 7 праздников – это тело во Христе. И если вы клетка этого тела, то у вас все эти 7 праздников есть. Быть может, вы не знаете о наличии. У вас есть полнота покоя Божьего. Быть может, вы просто не знаете, поэтому не пользуетесь им. Не радуетесь. Не хотите полностью положиться на него и не заботиться. Потому что человек, заботящийся, не может спать. Если даже у него есть пища, она не идет ему в пользу. Он ест, но так как он заботится, то у него получается расстройство желудка. У него печень начинает болеть, воспаляться. У него желчь начинает вырабатывать много желчи. От беспокойства, от переживания. И, наконец, человек умирает, несмотря на то, что у него все есть, только потому, что он заботится, что он будет делать завтра. Вот почему Иисус сказал: не заботьтесь, как язычники, что вам есть и что пить, и во что деться, как делают это все другие народы, не знающие меня. Вы знаете меня, не заботьтесь. Я вас не оставлю, я вас не покину. У вас есть субботний год. У вас есть субботний день. У вас есть субботний месяц. Теперь переходим, я хочу не задерживаться долго, к юбилейному году. Мы говорили о субботнем дне, о субботнем месяце, о субботнем годе. Теперь посмотрим, что является теле Христовом юбилейный год. Юбилейный год один раз был 50 лет. Один раз 50 лет. Праздник Пятидесятницы мы будем рассматривать. Это 7 седмиц, 7 недель. Это 50-й день, это совершенно другое. Но юбилейный год – это когда проходит 7 седмиц. То есть 49 лет. И тогда 50-й год – это юбилейный год. Что происходило в этот год? Вы помните, что в этот год трубили трубою. Это была труба освобождения. И в это время все долги покрывались. Все потерянное вами возвращалось назад. Если вы по бедности, нерасторопности своей, неумению вести бизнес и дело свое, вынуждены были заложить ваше поле, ваш дом, ваших детей и, наконец, самого себя и свою жену продать в рабство. Так делалось. Вначале продавали поле, потом продавали скотину, потом продавали, наконец, дом, потом начинали продавать детей, потом продавали самих себя в рабство. И вдруг звучит юбилейный рог, 50-й год, и в это время вы освобождаетесь со своей женой из рабства. Дети ваши возвращаются к вам, они освобождены из рабства. Дом ваш возвращается вам. Поля ваши возвращаются вам. Вы полностью снова входите в удел. Это говорится для тех, кто потеряли свой удел. 50-й год, эта суббота распростирается гораздо дальше. Она идет не только для победителей. Я часто говорил, побеждающий наследует все. По Писанию так написано. А проигравший может ни на что не рассчитывать. Я имею в виду, он может не рассчитывать на корону, на победу, но он может рассчитывать на свой удел. Если вы получили спасение и не дошли до короны, конечно, не в том смысле, мне лишь бы у порога, мне лишь бы спасение. Такие люди, конечно, могут потерять спасение, и оно не будет им возвращено, потому что они не думали о том, как вести оборот. Они не заботились о субботнем дне, о субботнем месяце и о субботнем годе. Потому что, видите, субботний месяц там, где мы ведем, или субботний год, где мы даем оборот, где мы даем земле отдыхать, где мы правильно приносим Богу десятинные приношения. Но в этот юбилейный год милость Божия распростирается гораздо дальше. Когда человек все это продал и, наконец, почувствовал себя рабом и закричал: «Боже, теперь я понял, или я понял, но я не могу возвратить моего поля. Я понял, я не могу возвратить уже моего дома, мне нечем выкупить его. Я понял, что я сделал ошибку. Мы сделали ошибку, мы попали в рабство, мы уже видим это, но как выйти отсюда? Субботний день не выведет нас из рабства, субботний месяц не выведет нас из рабства, субботний год не выведет из рабства, выводит из рабства юбилейный год. Это праздник, это покой, это суббота Божия для святых Божиих, попавших в рабство. Когда они ничего не слышали, когда они ничего не видели, когда носили эти корзины эгоизма, тщеславия, мучились, ненавидели все это, но не могли избавиться. Потому что в свое время, когда была возможность избавиться, они отвергли учение о проклятии для своей души. Они сказали: а как же наша душа будет благословлять Господа проклятой? И вот теперь Бог показал, что она осталась проклятой, что проклятие уничтожается только проклятием, что смерть побарается только смертью. Они не изучили этого и испугались. Один человек у меня по телефону вчера просился проповедовать в нашей церкви. Я хочу попроповедовать у вас о проклятии, но только я боюсь проклинать так, как вы. Я говорю: тогда зачем ты хочешь проповедовать, о чем ты будешь проповедовать нам, когда у нас, говорю, знают, что проклинать, и проклинают. А ты боишься, а проклятие хочешь проповедовать. Да мне надо бы с вами встретиться. Пожалуйста, приезжай, встретимся. То есть, видите ли, такие люди попадают в рабство. И этот человек, насколько мне известно, раб. Он в рабстве. Он потерял многие Божьи обетования. Он искренне дитя Божье и любит Бога. Я знаю его. Но он находится в рабстве, потому что он игнорировал субботний день, субботний месяц и субботний год. Он не знает, что такое Божий покой. Он не мог верою в него войти. Хотя пытался и о вере проповедовать, что вера может делать, но однако не мог воспользоваться этой верой. Я могу проповедовать, что может сделать машина. И мне скажут, хорошо, она может за один час перекрыть 70 майлов. И мне дают эту машину и говорят, пожалуйста, перекрой 70 майлов. Я говорю, извините, я не умею ездить. Я знаю, что она это может, я могу вам рассказать, но я не могу сам ездить. Вот так получается с этими людьми. Они знают, что может делать вера, но они никогда ей не пользовались. А иногда, что-то как будто бы получилось. Быть может, даже и не по вере, но они это приписали вере и говорят, вот, и ходят с этим, что у них получилось. Один раз в жизни рассказывают и рассказывают и рассказывают. А вера ведь живет, дышит каждый день этим. Вздох, выдох, вздох, выдох. Она идет, ей не нужно рассказывать вчерашнюю поступ. У нее на пути новая вера надо брать, и она делает новую, новую. Мы верою живем, мы верою двигаемся, мы верою возрастаем. Все это происходит верою. Поэтому юбилейный год, 50-й год, это милость для всех тех, которые попали в тенето, не слушаясь Господа, не слушаясь Его Слова, не слушая истину, не подчиняясь, попали в тюрьму. И теперь освобождение. Но даже попавшие в эту тюрьму, они не потеряли спасение. У них был город-убежище. Они потеряли обетование Божие, то есть обетованную землю. Они потеряли свой удел. Они потеряли свой плод, своих детей. Но они не потеряли спасение в городе-убежище. Потому что они делали это неосмысленно. Как та толпа у креста, распни его, делала неосмысленно. Она очень многое потеряла. Но он сказал, прости им, они не знают, что делают. Те, которые знали, им не будет прощения. Но те, которые сегодня выступают против вас, против Церкви Божией, учинив гражданскую войну, думая, что идут против сатаны и против обольстителя. И вдруг потом они прозреют в свое время, но будет поздно. Что делать? Они схватятся за спасение, оно будет им даровано. Потому что мы их благословляли, и мы говорим, Боже, да будут благословены все те, которые гонят нас, но не понимают, что делают. Мы благословляем таких людей. Таким образом, мы даем им город-убежище. Конечно, все обетования Божьи, удел, который им Бог обещал, они продали сами, своими собственными руками, своими собственными словами. Они прокляли святых. Написано, проклинающий вас проклят, и благословляющий вас благословен. Нужно определенно знать, если это святой человек, но неправильно поступает, нельзя его проклинать. Потому что он святой. Только когда он станет нечестивым, тогда его следует проклясть. Благословлять нельзя. Благословляющий нечестивого разделит участь с нечестивым. Очень опасно благословлять нечестивого. Мы не призваны благословлять всех подряд. Мы призваны благословлять невежд. Мы призваны благословлять святых. Но невежды это все наши враги. Там написано «благословляйте врагов». Но каких врагов? Невежд врагов благословляйте, но никогда не благословляйте нечестивых врагов, которые полностью соединены с дьяволом, потому что вы благословляете тогда дьявола. Иисус не благословлял таких людей. Он сказал, да придет на вас вся кровь праведная. Апостол Павел не благословлял таких людей. Он сказал, кто не любит Господа, да будет анафема, то есть да будет проклят. Анафема – греческое слово, обозначающее семикратное, абсолютное, полное проклятие. Он не благословлял этих вождей, которые имеют вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Он благословлял тех, которые не имеют силы, но не отрекались, мучаются и ищут ее. А эти говорят о себе, мы сильны, мы правильно идем, мы знаем, а сами ничего не знают. Так, как должно было бы знать. Поэтому юбилейный год – это для тех, кто что-то потерял, вы можете возвратить. И больше скажу, Дух Святой открывает тайну, что те обетования, которые вы потеряли через юбилейный год, вы можете сейчас их приобрести. Потому что это, хотя и отдельный праздник в народе израильском, но в теле Христовом эти праздники все соединены, как цепочка с цепочкой, кольцо с кольцом. Этот праздник соединен. Если что-то вы потеряли, если какое-то обетование не работает, вы можете обратиться к покою Божьему и верою войти в покой, и выйти из города убежища и взять удел, который вы потеряли. Многие имели нечто и потеряли, а многие даже не взяли свой удел. Это обозначает юбилейный год. Мы прошли с вами четыре праздника. День, месяц, год и юбилейный год, то есть 50-й год. Теперь давайте обратимся к празднику Пасха. Песах, прохождение мимо, который обозначает субботу. Пасха не обязательно попадала на субботу, но она называлась субботой, покоем. Она начиналась в первый месяц 14-го Нисана, в 10-й день Агнца, прообразно брали. Потому что 10-й день – это прообраз 10 заповедей, которые осуждают. Агнца брали и держали его до 14-го Нисана. Вечером 14-го Нисана его заколали, и ночью с 14 на 15 его ели. По-нашему это будет апрель. Что обозначает Пасха для нас? Вы знаете, что праздник Пасхи был дан до закона. Все об этом знают. Можно даже сказать, что он как бы пришел независимо от закона и вне закона. Десятина пришла независимо от закона, и праздник Пасхи к нам пришел независимо от закона. Запомните это. Пасха не от закона. Она была до закона Моисеева, который он получил на горе Синай. Потому что Пасха дана была Моисеем в Египте. И там нужно было войти в жилище, свое личное жилище. И помазать косяки кровью и закрыть дверь и не выходить. Нужно было одеть обувь на ноги свои, одежду и опоясаться поясом. И изжарить Агнца всего, и есть его с поспешностью, с горькими травами. И не спать всю ночь, но находиться под прикрытием и ни в коем случае не спать. Потому что если любое будет нарушено, если вы заснете этой ночью, вы также погибнете, несмотря на то, что вы находитесь под защитой крови. Потому что нужно все соблюдать, нельзя спать. Нужно есть с горькими травами. Если вы не будете есть с горькими травами, вы также погибнете. Если вы не будете есть Агнца всего, вы также погибнете. Видите, там нужно было исполнить все. И это прообраз, который Бог дал нам в Египте. Но потом кровь Агнца больше не наносилась на косяки дверей. Она вносилась во святилище. Был построен храм. И кровь пасхального Агнца больше не наносилась на косяки. Она вносилась в храм, во святилище. Сегодня тело Христа, она вносится в дух. Потому что то жилище в Египте и святилище в храме обозначали нашу душу. И святая святых обозначала наш дух. Но кровь проносилась во святилище. И когда мы говорим во святилище, мы имеем в виду и святое святых, и святое святилище. Два эти отделения. Кровь проносилась и крапилась на крышку ковчега один раз в году, в день очищения. Это была вся та же кровь. И поэтому Пасха для нас – это не только за грех. Там есть сторона греха, но там есть обеспечение. Мы питались ею, мы жили. Это не была просто жертва за грех. Повторяю, там была жертва за грех, потому что Он умер за наши грехи, но там также было наше обеспечение. Мы могли есть, мы могли насыщаться, мы могли иметь в себе силу. Иисус сказал, кто не будет есть этого Агнца, моего тела, и пить этой крови, тот не будет иметь в себе жизни. Это была наша жизнь. Это не просто только прощение за грех, это наша жизнь. Но что-то еще делалось тогда, на эту Пасху. Что сегодня происходит? Мы внесли эту кровь. Апостол Павел говорит, краплением очистив совесть, порочную совесть, краплением крови. Видите, совесть находится в духе, и краплением крови совесть очищается. Совесть больше не осуждает меня за мои прошлые грехи. Каким образом я это сделал? Каким образом вы сделали? Вы знаете, что есть очень много святых, которых совесть судит 24 часа в сутки. 24 часа в сутки. И они себе говорят, мы знаем путь. И скажите, вы спасены? Или же вы уверены, что вы абсолютно праведны? Они скажут, вы что, ненормальные? Это только гордый человек может так сказать. Теперь определяйте, что у этих людей нет укрепления крови в дух, в совесть. Когда кровь проходит в совесть и окропляет совесть, вы ликуете, вы радуетесь, вы в Божьем покое. Вы в этой Пасхе находитесь, вы в нем. Вы радуетесь, вам говорят, слушайте, а вы действительно, праведные. Вот посмотрите на ваши дела. А вы говорите, посмотрите на того, кто оправдал меня. Они говорят, ну дела все-таки должны быть. Вы знаете, не говорите о делах с такими людьми. До тех пор, пока люди не согласятся с вами вначале на оправдание даром, потом поговорим о делах. Они не видят ваши дела с точки зрения Божьей. Они видят вас с точки зрения сатаны. Сатана им показал, они вчера видели вас в греховном положении. Но так как вы находитесь в Боге, вы не можете лечь и заснуть. Но вы знаете принцип. Вы возмущены своим поступком, вы ненавидите себя. И говорите, Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, я встаю, праведник упал, но поднимается. Он праведник, он не нечестивый, он поднимается. Я встаю, вот что говорит Пасха, о поднятии. Грех перекладывается, я говорю, Боже, благодарю Тебя. Я принимаю Твое оправдание, и я отвергаю обвинение. Все, я получил оправдание. А этот человек приходит к вам не с сегодняшним грехом, как правило, а со вчерашним. И, как правило, все они никогда не рассматривают вашу сегодняшнюю жизнь. Как вы сегодня живете во Христе? Они всегда рассматривают, когда вы падали вчера. Но они никогда не рассматривают, как вы вставали. Потому что сатана никогда не показывает им, как встать. Он только показывает им, как вы падаете, и правильно показывает. Они видят правильно, как вы падаете. Они видят правильно, как вы согрешаете. Но он не показывает им, как вы встаете. Потому что он им показал, как вставать. Совершенно не так, как Слово Божье говорит. Надо поститься, надо молиться и не делать того, что делал. Вот тогда ты будешь оправдан. То есть, если ты делал зло, то ты больше не должен делать. Если ты прелюбодействовал, то ты должен 5, 7, 10 лет доказать, что ты больше не прелюбодей. Тогда тебя принимают. То есть, оправдывают. А иных держат по 15 лет, а иных до пришествия Христа. В общем, кому как в голову взбредет. Есть разные строки. А у иных как будет сказано. Вот станем молиться, и вот как будет сказано. Будет сказано принять, значит примем. Если дух не скажет, значит не будет. Разумеется, там всегда нечистый дух приходит и говорит, примите, а эту еще подержите. А теперь уже эту примите, уже мера исполнилась. Вы видите, что не по Писанию. По Писанию, как только человек оставляет грех, в сию же минуту, как только он делает решение, встану, пойду к отцу моему, и идет, и исповедует грех, и говорит, отче, я согрешил. Отец моментально снимает с него одежды, грешные одежды, рваные одежды, и говорит, принесите лучшую одежду. Оденьте обувь, перстень и праздник закатите для всего дома моего. Вот как Бог оправдывает, но сатана им не показал. Он показал, о, это долгий и длительный путь, монашеские одеяния, это смирение себя постами, это изнурение тела своего. Одна сестра мне говорит, я спала 40 дней, просто она любила спать на перине, одинокая женщина, и пала в блуд. Негодуя на саму себя и на свое тело, она наказывала себя, она сделала себе нары дома и спала 40 суток на нарах. И 40 дней постилась, разумеется, с подкреплением, но ела очень скудно. Я говорю, скажи, ты в духе чувствуешь себя? Она говорит, нет, я совсем не чувствую, но все-таки я что-то сделала для этого. И когда ты ей говоришь, она говорит, я 40 дней постилась, я спала на нарах, на досках. Вы видите, сколько бы вы ни постились, как некто сказал, даже если бы вы постились и могли пролезть в замочную скважину, все равно это вас не оправдает. Вот почему они не видят, как вы поднимаетесь, потому что вы чудом поднимаетесь. Только упали, увидели, что упали, вздрогнули в сердце своем, и вздрогнул Давид. И сказал, я должен умереть. И Нафан говорит, ты не умрешь. Человек, признающий свой грех, не просто признающий, а осознающий. Осознание всегда связано с оставлением греха. Можно признать грех, но не осознать его, не оставлять его. Но осознание – это оставление греха. И вы снова встаете. Возможно, через 2 часа вы снова упадете, я не знаю. Но тем не менее, если вы праведник, вы встанете. Вы будете падать и вставать, вы будете падать и вставать. Наконец, однажды так встанете, что больше никогда не упадете. Вот что означает Пасха для нас. Это оправдание. Ни один из сынов Израилевых не заслужил этого оправдания. Это все было дано по милости. Никто из них не постился и не молился за это. Это была милость Божия. И это не все. Там Бог с нами заключил завет. Это был завет. На Пасху Иисус взял вино и сказал, «Сия чаша есть новый завет в моей крови». То есть завет скреплялся кровью пасхального агнца. Здесь Бог вспомнил о завете с Авраамом, Исааком и Иаковым и заключил этот завет именно вот здесь. Потом Бог этот завет снова воскресит у них, и Моисей вновь будет говорить об этом завете у горы Синая. Но здесь независимо от закона действовал завет. Есть разные виды завета. Завет Божий, который он заключил с Моисеем у Хорива, и завет, который он заключил в Египте, это два разных завета. Завет, заключенный в Египте, это завет, который пришел независимо от закона. Закон – это образы. Но я говорю о Пасхе, которую мы получили в Египте, независимо от закона. Поэтому что-то еще произошло в этот день. На второй день Пасхи, то есть на третий, это было 16-го Нисана, 14-го Нисана был Агнец заколан, а 16-го Нисана что-то происходило. Что же происходило? 16-го Нисана брали сноп, первый сноп. До этого еще никто не имел права есть нового хлеба, хотя он уже был, уже начиналась жатва. И первый сноп пожинали и приносили в храм, и священник потрясал его пред Богом и посвящал его Богу. Это было начало жатвы. Начиналась жатва Божия. Не колосок брался и не одно зерно, потому что Иисус себя отождествил не с колосом и не со снопом, а с зерном, одним зерном. Он сказал, если пшеничное зерно, павшее в землю, не умрет, то останется одно. А здесь мы встречаем сноп, а в снопе много колосьев. И каждый колос – это поместная церковь, поместная церковь, поместная церковь. То есть первый сноп Господу. Говорится о восхищении. Говорится о взятии святых, потрясают пред Богом, срезали его. Остальные еще на полях колосья. А первый сноп Господу на 16-е Нисана, на Пасху. Теперь переходим к празднику Пятидесятницы, шестой день, семь дней праздника. На Пятидесятницу, Пятидесятница называлась также праздником Седмиц. Она стала называться Пятидесятницей и получила такое слово практически уже при римлянах, когда римляне правили Израилем. Пентекосты, то есть 50-й день, и поэтому греки дали название римляне Пентекосты. Они видели, что евреи на 50-й день после Пасхи, у них начиналась Пятидесятница. Евреи же называли это праздник Седмиц или праздник жатвы. Вы видите, жатва продолжается во времени. Те, которые думают, что жатва произойдет одним мгновенно, и Бог сразу пожнет всех, и все будут восхищены, это не так. Мы видим, что в начале первый сноп Бог сказал, соблюдай праздник жатвы, первых плодов и в конце года праздник урожая. Все это был праздник жатвы, разделенный на три этапа. Мы сейчас увидим эти три этапа в этих праздниках. В празднике Пятидесятницы он так и назывался, или праздник Седмиц, или праздник жатвы, праздник собирания плодов. Это второй сноп, или второй этап. Уже будет не сноп, там уже будет больше. Что же произошло в Пятидесятнице? Это тоже была суббота, это не была обыкновенная суббота, седьмым днем Пятидесятницы. Но тем не менее, ее должны были праздновать как субботу, и она называлась субботой. Она называлась покоем, она называлась праздником, это был наш покой. Вы помните, что в 50-й день Дух Святой сошел, это была сила Духа Святого, это Дух Святой сделал. Он сошел и стал жить в человеке. До этого Дух Святой не жил в человеке. Но здесь теперь мы ко всем этим субботам, которые мы уже выслушали, прибавим то, что Бог поселился в нас. Иисус поселился Духом Святым в сердце каждого отдельного христианина и церкви в целом, и стал жить в нем. Теперь попробуйте сделать что-либо такому человеку. Попробуйте отобрать у него оправдание, когда в нем живет Христос. Попробуйте отобрать у него оправдание, когда он уже может сказать, уже не я живу, но живет во мне Христос. Я уже умер. Если вы возьмете весь покой и все эти праздники в один покой, о которых мы сейчас говорили, то вам легко будет взять Пятидесятницу. Не все, говорящие на иных языках, вошли в Пятидесятницу. Им была дана возможность. Им были открыты двери, но они этим не воспользовались. Неправильная практика и наговорение не приводит нас в Пятидесятницу и не дает нам право обладания этим покоем. Вы знаете, что когда на Иисуса Христа сошел Дух Святой, то он, написано, был исполнен Духа Святого. Но когда Дух Святой повел его в пустыню для искушения дьявола, это был тот же Дух Святой, он не противился. Он пошел и победил. Пятидесятница говорит о победе над дьяволом, не над смертью, а над искушениями. То мы говорили о смерти, теперь мы говорим об искушении. Святой Дух дается с одной единственной целью, чтобы мы облеклись в силу. И когда Иисус победил дьявола в пустыне, написано: «И возвратился Иисус в силе Духа, и разнеслась молва о Нем». Когда сила Духа Святого начнет почивать на вас, а вас начнет разноситься молва. И знаете, какая это молва будет? Такая же, как об Иисусе. В воротах каждой церкви о вас будут говорить, о вас будут петь. Будут говорить, это обольщенные или этот обольщенный. А другие будут говорить: вы что, с ума сошли, это сила Божия, это благодать. Попробуйте вы так, попробуйте. Это ж сатана им помогает. Вы думаете, кто им помогает жить такой жизнью, вот такого высокого нравственного накала? Мы вот в косыночках от блуда не можем спастись. Они без косынок, понимаешь, и в блуд не впадают. И вот, ну, вину их не тянет. Я понимаю, что некоторые скажут, в вашу церковь ходят. Это не в нашу. Это в сатанинскую. Вы думаете, что все те, которые ходят вот сюда в поместную церковь, это все наши, да? Нет. Наши есть, которые ходят и в другие церкви. И здесь есть чужие. Наши – это те, которые, если падают, но встают. Наши – это те, которые знают, что такое суббота. Они вошли в покой Его. Ибо если тот день, говорит апостол Павел, в 4 главе к евреям, если бы тот день назывался покоем, который евреи праздновали, то не было бы сказано о другом дне. Ныне еще остается время войти в покой его. То есть слово «покой» — это был день. Не было бы сказано. А сегодня сказано об этом дне. Кто в него вошел? Если вы действительно говорите, что мы говорим на иных языках, это покой, вы были бы радостны. Вы знаете, что радостный человек не может иметь горечи внутри. Надо же, что он мне сделал. Из-за него у меня все провалилось. Все, ваша радость, а Слово Божие говорит, что Он вам даст мир и радость, это плод Духа, что уже, ну, ничто не может погасить. И там написано, не среди великих скорбей преизобиловали радостью. Не то, что там какая-то мера, не было меры этой радости. Радость просто переливалась, уже нету меры. Другие говорят, ну, мне бы хотя бы немножко, постное лицо, мрачный дух такой, все в состоянии таком запущенном, Боже. Я буду ходить вот так пред тобой, если тебе нравится смотреть на мое убожество, смотри, мы бросаем Богу упреки другим. Я буду ходить в грусти и в печали, доколе ты не засветишь надо мною, и Бог никогда не засветит. До тех пор, пока ты скажешь: Бог мой, радость моя, я имею Бога, которого никто не может отнять. У тебя могут отнять жену, мужа, детей, имущество, все, но Бога не могут отнять. И когда ты начнешь радоваться Богом, вот тогда и придет эта радость. Пятидесятница – это радость. Это новое вино, которое излилось, и страхи все уходят. Вы уже не боитесь, что будут говорить. Вы уже не закрываете двери из опасения от иудеев. То они закрывали дверь, а теперь раскрыли двери и окна и вышли на улицу. Мало того, в храм пришли. И в храме стали проповедовать. Их высекли в храме, завели в отдельную комнату, где порят провинившихся. И говорят, мы вас отлучим, еще больше выпарим. Они говорят, скажите справедливо, кого больше слушать. И радовались, что удостоились за имя Господа пострадать. Это было достоинство, не все еще могли пострадать так за имя Господа. Они не убегали, они радовались. Вот что принесла Пятидесятница. Это же оно принесет и вам. Если вы раньше печалились и скорбели, когда на вас клеветали, то теперь вы начнете радоваться. Это будут ваши специальные отметины. Каждым таким укусом сатана будет возбуждать вас радость и хвалу Богу. Поэтому Пятидесятница – это праздник седмиц или также жатвы, праздник собирания плодов. Мы говорим, это второй этап. Первый этап – это тоже жатва, и в Пятидесятнице это тоже была жатва. Теперь перейдем к седьмому празднику – поставление кущей. Он праздновался 7 дней и был последним праздником в году. Ежедневно утром в этот день вода из Силамского источника священникам зачерпывалось золотой сосуд и приносилось в храм. И там вместе с вином выливалось в 2 серебряные трубы, закрепленные на западной стороне жертвенника. Это была радость. И никто из израильтян не имел права отлучаться 7 дней никуда. Все должны были находиться с радостью. И они ходили, и праздновали, и давали друг другу подарки, и радовались. Во-первых, в это время также происходили постоянные хороводы. Левиты в это время стояли на 15 ступенях, идущие в притвор, и славословили Бога на трубах. Мужчины в это время с факелами устраивали хороводы и пели также. То есть это был праздник. Время года было как раз подходящее. Дух Святой показывает, и это также было временем жатвы. Последняя жатва. Это все еще была жатва. Она все еще продолжалась на этот праздник. Это был третий этап, где Дух Святой показывает, каким образом Он будет спасать и приобщать людей к церкви. Как Он будет спасать их. Западная сторона говорит о восхищении или же о воскресении из мертвых. Учение о воскресении из мертвых. Не все будут восхищены в одно время, но в разные времена, тем не менее, будут восхищены. И время восхищения будет выбрано вами самими. Либо вы выберете свое время и заведете себя, чтобы быть в первом снопе, либо вы выберете и заберете время, поставите себя во второй этап, когда начнется сбор урожая. Я знаю, когда он начнется. Я знаю, когда начнется Пятидесятница. Настоящая. Она начнется с момента, когда будет провозглашено через эти трубы. Это тоже был праздник труб. Царство мира соделалось царством Господа и Христа Его. Когда вся земля будет объята огнем Духа Святого. Вся земля. Везде будет правда. Цари земли начнут приносить в Иерусалим славу свою. Все должны будут приходить туда. Это будет великая евангелизация, которой еще не было никогда. Церковь сойдет вместе с Иисусом на землю, но она будет уже в новом теле. Оставшиеся, которые достигли полноты, изменятся. Потому что, когда церковь будет идти, обязательно произойдет воскресение из мертвых. И только тех воскресений из мертвых, которые приобщатся, которые во время великой скорби покаялись и вошли в полную меру возраста Христова. Те, которые потеряли свое время, то им эта година ничего не даст. Но те, которые покаялись и во времени вошли в полную меру возраста Христова, они получат свое, и они будут приобщены к этому же сонму святых. И потом поставление кущи – это праздник, когда, я говорю уже дальше за время, когда Дух Святой показывает свой последний праздник, свою последнюю победу, когда переселяет людей совершенно отсюда, когда небо и земля сгорают, и все приходят пред великий белый престол. Все, последний праздник, больше не будет. Это последняя суббота, последняя радость, последнее удовлетворение, последняя победа. И здесь мы видим, что здесь будет действовать необыкновенно Дух Святой. Этот праздник продолжался 7 дней, и на 8-й день приносились особые жертвы. 8-й день, которым заключался праздник Кущи, говорил о Вечном Завете. То есть эта полнота закреплялась 8-м днем Вечным Заветом. И потом написано, Моисей отпустил народ. И они пошли, радуясь по шатрам своим. А сейчас, ставшись в своем ободрении,